Я очень рад, что так вот Бог положил на сердце брату именно говорить об этом, о мыслях. Друзья, если вы были внимательны к тому, о чем я говорил вам сегодня на нашей беседе утренней, то я вам хочу сказать, что наши мысли, они очень хорошо отражают от того, чем мы с вами питаемся. И я хочу вам сказать, что это некий индикатор. Если ты замечаешь в своей голове плохие мысли, значит, скорее всего, у тебя какой-то источник есть грязный, из которого ты пьешь. Проанализируй и откажись от него, иначе эти мысли доведут тебя до плохого. Друзья, поступил вопрос. Евреям 10 глава 26 стих. «Ибо если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грех». Объясните, что такое произвольный грех? Как я понимаю, мы не можем совершить какой-либо грех, заведомо не дав на то своего согласия, то есть наша воля участвует без исключения. Друзья, что такое произвольный грех? Вообще это очень серьезный вопрос, и очень важно понимать правильно это слово. Смотрите, почему? Потому что этот стих, он в себе несет страшный приговор. Тут написано, что если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то, представляете, жертвы Иисуса Христа не остается больше за нас. Сегодня кальвинисты говорят, что ты если один раз покаялся, то потом, даже если ты продолжаешь делать грехи какие-либо, это уже все не считается. За тебя уже заплачено Иисусом Христом, ты это принял, признал и все. Друзья, так вот этот текст, он очень, очень нам ярко говорит о том, что мы можем потерять спасение, если мы будем делать произвольный грех. Итак, что же такое произвольный грех? Чтобы нам понять, что этот грех, что значит произвольный, надо разобраться в этом слове «произвол». Все вы знаете, что такое произвол, нет? Я вспомнил одного человека, он у нас в городе жил, там в России, небольшой городок, который творил произвол, так о нем и говорили. То есть он поступал так, как хотел. Вот как ему вздумается, он так мог и поступить. Для него не существовало законов государства, для него не существовало законов морали, он никогда не переживал о чувствах других людей. Но один раз он, например, хотел проехать там в каком-то проезде, и чужая машина ему мешала. Была зима и очень скользкая дорога. Он подъехал своей машиной, уперся в бок этой машине, столкнул ее куда-то там дальше и сам поехал дальше. Вот это произвол. Человек творит то, что ему вздумается. Друзья, так вот здесь идет речь о вот таком грехе. Когда мы делаем грех, вот так вот вообще глубоко не задумываясь о последствиях этого греха, о жертве Иисуса Христа, которая заплачена за наши грехи, это значит, делая этот грех, мы вообще пренебрежительно относимся к тому, что Христос умер за меня, что Он кровь проливал, что Он Сына Своего отдал, что Иисус Христос глубоко страдал за то, чтобы я сегодня мог жить. А человек на все это вообще, как говорится, не принял глубоко сердце и вообще не обращает внимания, живет так, как ему это вздумается. Вот это произвольный грех. Есть грехи, когда человек может сделать, ну, скажем, нечаянно. Ну, как нечаянно? Знаете, нечаянно – это тоже грех, который человек, может быть, сделал по неосторожности своей. Обычно после такого греха человек переживает испуг. Он понял, что он сделал. У него сразу волнение и переживание, что он сделал что-то плохое. Такой человек спешит каяться. Вот очень хорошо в проповеди было отмечено, что Давид был человек, подобный нам. Но он был человек по сердцу Божию. Почему? Потому что он умел каяться. Сегодня, к сожалению, не все люди умеют каяться. Грешить все умеют. У всех это хорошо получается. А вот каяться умеют не все. Поэтому пусть Бог благословит, чтобы мы с вами не имели произвольных грехов. Почему? Потому что кто их делает, может погибнуть. Да, пожалуйста. Выход для таких людей есть? Выход для таких людей – искреннее раскаяние с исповеданием и больше не возвращаться к произвольному греху. Друзья, поступил здесь вопрос такой. Пожалуйста, хорошо объясните силу, драгоценность и важность молитвы. Почему нужно всегда молиться? Евангелие от Луки, 11 глава, с 1 стиха. «Случилось же, что когда он в одном месте молился и перестал, один из учеников его сказал ему: „Господи, научи нас молиться, как Иоанн научил учеников своих“. Он сказал им: „Когда молитесь, говорите так: „Отче наш, сущий на небесах“, и молитва: „Отче наш“». Друзья, представьте себе, ученик Иисуса Христа, он видел, как молились ученики Иоанна. Ученики Иисуса Христа неоднократно видели, как молился сам Иисус Христос. И вот у них вдруг такое желание. Научи нас тоже так молиться. Как вы думаете, почему у них пришло такое желание в сердце? Друзья, я вам скажу почему. Потому что они видели, что после таких молитв Христос преисполнялся силой, силой, способной изгонять бесов, исцелять больных, хромых, прокаженных и так далее. Он имел силу для того, чтобы отвергнуть нападки книжников и фарисеев, чтобы дать достойный им отпор. Друзья, и он черпал эту силу из своих молитв своему небесному Отцу. Ученики, глядя на него, они тоже хотели иметь эту силу и обращались к нему: «Научи нас молиться». Друзья, хочу прочитать вам еще следующий текст. К Ефесянам 6 глава, 18 текст. «Всякую молитву и прошение молитесь во всякое время Духом, и старайтесь о сём самом со всяким постоянством». Всякую молитву и прошение молитесь во всякое время Духом. Друзья, чем драгоценна молитва? Вы знаете, это связь с Небесным Отцом настолько качественная, которую не способны закрыть никакие горы, никакие стены, нет никаких условий, которые могли бы сделать так, чтобы Бог не слышал вашу молитву. Вот мы находимся здесь, и никто уже не удивляется, что наши телефоны не работают. Но тут хорошее место вот именно для того, чтобы связи не было. Друзья, нет такого места на нашей планете, где Бог бы не слышал наши молитвы, и это очень прекрасно. Почему? Потому что мы нуждаемся в Боге каждую с вами секунду. Я не знаю, как у вас, мне приходится молиться очень трудно, очень часто. Потому что трудности, они встречаются в жизни порой на каждом шагу. Я молюсь, когда я иду, я молюсь, когда я работаю, я молюсь, когда еду в своей машине. И я вам хочу сказать, что драгоценность молитвы заключается в том, что если бы не было молитвы, скорее всего, я бы сегодня здесь не стоял перед вами. Ну, наверное, я просто, скорее всего, умер бы немножко раньше. Друзья, потому что я много раз молился в кресле своего автомобиля, потому что были разные ситуации. Я уже езжу на автомобиле, не знаю, больше 10 лет, и то уже скоро больше 15 лет. Друзья, но интересно, что, знаете, за это время было столько возможностей, столько раз я мог разбиться, столько раз я мог умереть. И вот успеваешь только где-то в своем сознании сказать: «Господи, спаси» или «Господи, сохрани». И Бог каким-то чудным образом меняет порой даже обстоятельства в жизни наших людей. Когда мы с вами ставим перед собой цели, и иногда решение или достижение этих целей зависит не от нас. Ну, например, приходим мы, чтобы получить новую работу, и нам очень хочется получить это место. Мы понимаем, что претендентов на это место очень много. Мы стоим иногда вот под дверью, там, чтобы сдать свои документы или еще где-то, и ждем, переживаем, и мы молимся себе: «Господи, пожалуйста, сделай, Господи, ответь». И очень часто Бог отвечает на наши молитвы. Друзья, драгоценность молитвы очень большая, потому что сила молитвы очень большая. Очень хорошо, когда мы это уже поняли, мы этим пользуемся. Друзья, те люди, которые пренебрегают молитвой, это те люди, которые, например, могут лечь спать и забыть помолиться. Лег и забыл просто. Друзья, это значит, что у человека нет такой системы и нужды. Я помню, был маленьким, когда я уже, наверное, рассказывал, может, молодежи, я не помню. Был очень маленьким, мы жили в старенькой хатке, которой было 100 лет. И вот в одной из комнат, в которой мы спали, двухэтажная кроватка детская, знаете, тогда родители мои бедно очень жили. И вот в этом маленькой комнате потолок, он в одном месте подпирался таким столбом. В старых домах было. Потому что трещины какие-то, все так ненадежно было. И вот этот вот столб стоял и поддерживал потолок. Трещина периодически появлялась больше, ее там ремонтировали. Но вот эта трещина, она там была на потолке. И я задавал вопрос, будучи маленьким еще малышом, маме: зачем мы молимся каждый раз на ночь? Мама говорила: ты видишь, какая трещина? Вот ночью, говорит, потолок упадет на тебя, и все. И куда ты пойдешь? Ты Богу не помолился, не попросил сохранить тебя. Друзья, вы знаете, это так врезалось в мое сознание. Могут упадать потолки, деревья, скалы, камни, могут происходить несчастные случаи, взрезаться машины, что-то на нас может упасть или еще что-либо может случиться, злые люди встретить. Друзья, мы нуждаемся в Божьей охране, в Божьем водительстве, в Божьем присутствии, а Бог хочет видеть, что мы в нем нуждаемся. Поэтому молитесь Богу непрестанно, всякое время своим духом. Стоите, ходите, лежите, что-то делаете или еще, неважно, где вы находитесь, молитесь Богу. Ему приятно будет слышать, что вы обращаетесь к Нему. С верой, что Он слышит вас. Он не замедлит ответить вам. Ну вот я не знаю, если мне получилось хорошо ответить. Если слабо, то напишите еще. Если братья посчитают нужным дополнить, пожалуйста. Друзья, я сейчас хочу, чтобы мы спели. Брат Валера.